Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Ну что ж, друзья, привет, это мы. Наталья Иванова, привет, Наташа.
И Олег Шевкун.
Здесь в Тифлостриме вне наше время, в среду в 17 часов. Как тебе сегодня здесь? Не жарко, Наташа?
Очень хорошо. Сегодня такая теплая погода на улице. Очень приятно.
Я очень надеюсь, друзья, что вы сегодня смотрите и слушаете, потому что сегодня нам нужна ваша помощь. Позавчера был кошмар, когда у нас реально был очень плохой звук в Тифлостриме, и мы поняли, что эту проблему надо решать. Мы постарались ее решить, но решить ее по-настоящему мы сможем только сегодня с вашей помощью, поработав в эфире, поняв, что у нас происходит, насколько все хорошо, насколько все
пишите
плохо.
В комментариях.
А нас вообще кто-то смотрит, слушает, комментирует или пока еще пусто? Потому что я понимаю, что люди не готовы в это время смотреть.
Да, Элис, здравствуйте. Елена Огородникова, здравствуйте.
Слышно, видно, друзья? Пишите, рассказывайте, потому что это сегодня особенно важно для нас. Ну и сегодня, кстати, мы будем говорить об ошибках, о том, как исправлять ошибки. Потому что то, что получилось у нас, действительно была ошибка, но наша задача не просто констатировать этот факт, а ее исправить. Наташ, ты можешь вспомнить какие-то, ну, может быть, не очень серьезные сначала ошибки своей жизни? Может быть, в школе, может быть, в институте, когда ты понимала, что, оу, накосячила. И либо это, ну, такое, не знаю, плохое, неприятное событие, либо это способ что-то продумать, начать что-то делать по-другому.
На самом деле, мне кажется, все ошибки, которые у меня были, я почему-то их даже не воспринимала как ошибки. Мне кажется, может быть, меня родители так научили мыслить, что все ситуации, они какие-то в жизни не просто так. У меня была ситуация, когда я училась в школе, еще была в третьем классе, и меня очень обижали мальчики. И...
Тебя, мальчик? Мне кажется, что тебя должны очень любить были мальчики. А, нет, знаешь, как они обижают в третьем классе? Они снежки зашивают.
Да, изначально это были снежки, потом это была тухлая морковка, потом это Боже, были камни, потому что я, наверное, не уделяла им внимания.
А им очень хотелось твоего внимания.
Да, Евгений, здравствуйте. Степан, здравствуйте.
Ты про мальчиков или про Евгения?
Да, про мальчиков.
Ага. Ну, давай.
Вот, и меня мама решила перевести в другую школу, в гимназию. Я написала экзамен, мне поставили тройку.
Так.
А математику я написала на пятерку, и учительница сказала: «Все, идите, забирайте документы, мы будем вас переводить». Мы забрали с мамой документы, приходим, она говорит: «Ой, я допустила ошибку, у вас не тройка, у вас двойка, вы даже не дотягиваете до двойки».
Кошмар какой.
Вот.
И как?
И моя мама говорит: «Ну что, мы теперь назад документы понесем? Как вы себе это представляете?» Ну, в итоге меня приняли в гимназию. Вот путем проб и ошибок.
Опять проб и ошибок.
Да.
Сегодняшний наш стрим существует и выходит в эфир именно потому, что мы допустили ошибки, именно потому, что я как руководитель проекта допустил ошибки, и стало понятно, что для того, чтобы идти дальше, для того, чтобы делать следующие стримы и быть уверенными, что все нормально, нам нужна такая возможность и исправить, и посмотреть, и кое-что протестировать. Поэтому мы не можем сейчас предсказать, что будет, но мы можем задать вам вопрос, друзья. Вот в вашей жизни существовали ли, были ли у вас ошибки, которые потом на поверку оказались для вас такой ступенькой к совершенствованию, ступенькой к развитию? Расскажите
Джим пишет,
про эти ошибки. Кто?
Джим. Умные учатся на чужих ошибках, но свои ближе к телу.
Свои ближе к телу. Вот расскажите, друзья, о том, от чего это зависит? Вот для вас, от чего зависит, будет эта ошибка для вас началом падения, или она станет для вас каким-то таким трамплином, что ли, да, или возможностью для дальнейшего роста? Я помню себя, когда начинал только учить английский язык. Знаешь, Наташа, у тебя какой язык в школе был?
У меня в первой школе был английский, я его очень хорошо знала до третьего класса и осталась на том же уровне.
На уровне третьего класса. Да, у меня тогда была ситуация, когда учил английский язык, и в какой-то момент я начал бояться говорить. Даже это уже не в школе было. В школе нам разрешали и ошибаться, и так далее. Когда попал в университет, были очень суровые преподаватели. Знаешь, что получилось?
Я что просто... же они говорили?
How can you talk English like that?
Вот, да. Кто понял, что только что сказала?
Поняли, все поняли, многие поняли, ты тоже, я думаю, поняла. Как вы можете так разговаривать? Так плохо имеется в виду разговаривать по-английски. Знаешь, что со мной произошло? Я стал бояться открывать рот. Вот, хорошо, я плохо разговариваю, я помолчу, ребята, я помолчу. А потом мне стали говорить, почему ты молчишь? А потому я и молчу. И это мне было 18 лет. А что с человеком в 7 или 8 лет такие случаи, в таких случаях происходит, я и представить себе не могу.
Ну, это душевная травма, мне кажется, на всю жизнь. Если кто-то не найдется, кто поможет ее преодолеть.
Сегодня хотим услышать вас о том, что же у вас, как вы решаете ваши ошибки, как вы исправляете ваши ошибки.
Елена Огородникова пишет, будет ли ошибка ступенью к развитию, зависит в том числе и от отношения к ситуации.
Да, да, я думаю, что это действительно так. Порой трудно это отношение бывает переломить, но действительно зависит. Исходим мы из того, что я хочу. Я хочу развиваться или я хочу сказать, что не-не-не-не, ничего из этого не получится. Кстати, Елена Огородникова прислала комментарий. Это один из комментариев, который мы получили к прошлым эфирам, и на который я хотел бы обратить внимание. Иногда то, что люди считают ошибками, на самом деле таковыми не являются. И есть смысл просто разобраться, есть смысл понять, что происходит для того, чтобы, ну вот, как-то разобраться, ответить на эти вопросы.
Да, мне кажется, если мы говорим уже про жизнь, не просто про какие-то технические моменты, в которых мы можем ошибаться, а если это дело касается жизненных ситуаций, то тут уже, мне кажется, не ошибки, а нужно воспринимать как какие-то уроки.
Да, и мы тоже сегодня будем об этом говорить. Вот, например, Елена написала в ВК комментарий к прошлому эфиру. Мне кажется, когда в эфире только одна тема, это как-то комфортнее, что ли. И плюс можно более широко развернуть обозреваемую тему. Ну, то есть мы сегодня обещали вам в анонсе читать критические комментарии, критические замечания. Вот один из этих комментариев как раз от Елены. Да, я соглашусь, что зачастую это лучше, когда одна тема. Но иногда бывают темы, которые ты понимаешь, что ты это за 10-15 минут завершишь. Что делать? Сделать тифлостримчик на 15 минут или попытаться разные темы поставить в один эфир. И еще есть темы, которые интересуют часть нашей аудитории. Другую же часть интересуют совершенно другие темы. И что делать? И вот нам приходится здесь постоянно балансировать. Елена, нам приходится находить какой-то средний такой вот...
Людмила, подход. Здравствуйте. Пишет Людмила, какой сюрприз? Сюрприз, что сегодня будет у нас эфир? Или что вы имеете в виду под словом сюрприз?
Может, Наташа сюрприз? Наташа у нас сегодня во второй раз. В первый раз ее участие было смазано отчасти нашими проблемами со звуком. Поэтому, Наташа, помнишь, какой ты вопрос задавала нашей аудитории, нашим слушателям, зрителям в прошлый раз?
Да, я просила вас написать в комментариях, как вы считаете, как быть хорошей ведущей, что нужно делать, может быть, у вас есть какие-то советы, вы же слушаете, смотрите, и у вас есть уже какое-то понимание о хорошем ведущем.
Кстати говоря, Наташа во всей этой истории, в тифлостриме и, в принципе, в тифлоистории всего, сколько получается, 2 недели?
Одной. Вот вы сразу все карты открываете.
Да, а мой вопрос в связи с этим. Важно ли, чтобы человек был в теме? Вот сейчас Наталья, и она пока не в теме. Нужно ли нам ей устроить такой курс тифлотехники, курс тифлологии для того, чтобы она стала хорошей ведущей? Или как-то это можно решить иначе?
Джем пишет, Олег, пробовали читать комментарии в прямом эфире, то ваши сотрудники фильтруют и некоторые вещи вам не зачитывают. Вот так вот вас...
Наши сотрудники, вы фильтруете?
Держат, вас держат в неведении.
Так, наши сотрудники, вы фильтруете?
На самом деле, есть некоторые комментарии, которые... Хочется зачитать, но потом новые темы сменяют друг друга, и поэтому стараемся все-таки всем уделять внимание. Иногда бывает, что сложно, ну вот лично по себе могу сказать, как-то вернуться к той теме, которую уже обсуждали, перешли на новую. Вот, поэтому смотри, прошу прощения, если у меня в прошлый раз не получилось.
А давай посмотрим вот с какой стороны. Сегодня у нас такой более спокойный эфир. Я думаю, что дополнительные эфиры мы, конечно, добавлять будем. Сегодня у нас есть тема, сегодня у нас есть письма, которые мы хотим прочитать, вещи, которые мы хотим обсудить. Но если ты видишь, что пришел комментарий, а мы про это уже говорили, просто скажи: Олег, стоп, слушай, давай мы прочитаем. Вот здесь есть интересный комментарий. Хорошо. Ну, просто посмотрим, что из этого будет. Раз
давайте
мы сегодня экспериментируем.
Елена спрашивает меня ответный вопрос: как мне работается с незрячими и в эфирах, касающихся незрячих. Вы знаете, для меня это очень интересная тема. Я, честно, раньше не сотрудничала с такими людьми, но с вами не сотрудничала. И мне кажется, многие люди не сотрудничают зрячие, просто мы не знаем об этом мире, и как будто бы нас держат в неком неведении, что...
Кого? Вас?
Нас, зрячих, может быть, так можно сказать. Мы уже как будто нас поделили на сообщество.
На самом деле, это один мир, да, это
да,
ведь один,
а это
мир,
один
с
мир
разными.
С разными какими-то своими проявлениями. И, конечно, мне иногда, ну, я чувствую себя как-то стесняюсь спросить о чем-то, и хочу вас спросить, насколько вам комфортно будет, если я буду о чем-то интересоваться для вас, каких-то простых вещах, а для меня это будут вещи абсолютно новые и абсолютно непонятные. Я не хочу обидеть никого, но иногда чего-то действительно могу не понимать.
Иными словами, Наташа здесь всерьез и надолго. В этом проекте она не случайна. В этом проекте мы ее еще будем видеть. Ну, ни один из вас не сказал, что гоните ее в шею. Вот.
Ну, как только скажет, я думаю, вы задумаетесь.
Посмотрим. Да, и вот ее вопрос. Можно ли ей, то есть может ли Наташа задавать вопросы слушателям? Может ли быть общение, когда она вот сидит во время эфира и думает: так, хочу я спросить, и спрашивает. Пишите, пишите.
Теперь, Олег, вас спрашивают. Очень хотелось бы услышать про вашу семью. Расскажите, пожалуйста.
Обязательно расскажу. Тем более, что у нас сейчас приехала наша средняя дочь. Приехала вместе со своим женихом. Она приехала буквально на 2 недели. Я не буду раскрывать всех подробностей. Что-то можно найти в Facebook. И свадьба у них на будущий год, 17 мая. Так что я уже даже посмотрел.
Всех приглашаете?
Нет, тут будет другая проблема. Один из тифлостримов я не смогу вести, потому что поеду на свадьбу, так что вам, девчата, придется работать.
Вы будете с нами по скайпу?
Нет.
Не будете?
Ты представляешь, наглость какая? Нет. Вот, и, кстати, если вы найдете в интернете, просто по имени моего сына, Ричард Шевкун, с ним было очень хорошее интервью на сайте школьных олимпиад, было это буквально
пару
месяцев назад.
Такое красивое имя.
Да, да, именно так. Вот, Сергей Сырцов пишет технический момент. Почему бы не добавлять ссылку на YouTube в пост с подкастом, чтобы и YouTube-трансляция, и подкаст были в одном посте? Я отвечу так. Почему бы не добавлять? Идея хорошая. Дело в том, что подкаст иногда выходит не сразу. Мы можем задержать подкаст на день или на два, если нет фотографий, если нужно сделать аудиовариант и так далее. А вот ссылку на YouTube мы хотим дать как можно быстрее. Именно поэтому пока это не получается. Но я думаю, что надо по этому поводу подумать, и, может быть, действительно их смысл есть объединять. Более того, ссылки на YouTube получают те люди, которые подписаны на нашу страницу ВК. А вот подкасты идут в общую ленту подкастов ВК. То есть аудитория там более широкая, и там аудитория людей, которые любят аудиоматериал. Евгений Неретин. Помните, мы говорили в прошлый раз про донаты, про возможность пожертвований, но Евгений также высказывает свое замечание, которое я все-таки не считаю указанием на ошибку. Он пишет: поддерживаю идею донатов. Если на YouTube условие в 1000 подписчиков, то, думаю, нужно сосредоточиться именно на этом. Считаю, что нужно перестать публиковать записи стримов на других ресурсах, типа Яндекса, ВКонтакте и так далее. Возможно, на этапе популяризации это было нужно. Но сейчас основная целевая аудитория хорошо осведомлена о проекте. На страницах, в социальных сетях стоит публиковать анонсы и, возможно, еще какую-то информацию. Текстовые расшифровки выпусков тоже можно оставить. Но сами записи, пишет Евгений, должны быть только здесь. те, кто привыкли слушать их в других местах, и кому они действительно нравятся, думаю, без особых проблем переберутся сюда, в результате чего канал и прокачается.
Спасибо, Степан, спасибо, Елена. Мне разрешили не стесняться.
Ага,
вот,
хорошо.
Я получила разрешение на это.
От Степана и Елены.
Да, может быть, кто-то еще мне разрешит что-то делать в эфирах. Также хочу ответить еще Елене о том, что действительно сейчас в СМИ очень часто в последнее время говорится о людях с ОВС.
Ограниченными возможностями здоровья.
Ага.
ОВЗ.
Да, действительно. Ну, может быть, я просто с этим мало сталкивалась. Ну,
одно дело
поэтому...
и СМИ, другое дело просто общаться с этими
конечно,
людьми.
Конечно, это вообще два разных мира. Мне кажется, в СМИ каждый выставляет то, что ему выгодно. Может быть, не везде можно услышать какую-то правду. Я думаю, что вам это тоже знакомо. И, может быть, у вас есть какие-то истории с этим связанные.
Да, а я отвечу на первую часть письма Евгения. Ответ понятно, но нет. Вот почему. Евгений говорит о том, что ради того, чтобы привлечь людей в YouTube, надо сократить трансляции или закрыть трансляции в других источниках, на других площадках. Напротив, мы сейчас работаем над тем, чтобы одновременно делать трансляции и в YouTube, и в ВК, и в Facebook. Я думаю, мы это запустим.
Да? Очень здорово, Евгений прямо сейчас нам отвечает. Олег, это не было замечанием, а всего лишь моим мнением.
Хорошо, спасибо большое, что уточнили. Да, большое спасибо. Смотрите, я тогда отвечу очень коротко на это мнение. Есть люди, которые нас слушают, ну, например, через библиотеку Logos, AV3715, через тифлофлешплееры. Письма от таких людей мы тоже получаем. Их немного, но они как раз находят нас через эти ресурсы. Поэтому, да, я понимаю, что, наверное, есть смысл сосредоточить всю аудиторию в YouTube и так далее, но это означает, что кого-то мы будем таким образом оставлять как бы за бортом. Я понимаю, что, может быть, с точки зрения пожертвований и прочее, лучше все вот сложить в одну корзинку, в ютубовую корзину. Пока мы этого делать не будем, но и я не знаю, изменится это в будущем или нет, но пока решение такое.
Олег, вы когда-либо ловили покемонов в храме? Что это, как это понимать?
Да, это история, которая уже года три, когда была популярна игра «Покемоны», и когда арестовали человека за то, что он ловил покемонов в храме. Я знаю церковь в Соединенных Штатах Америки, где на основе этой кризы даже была сделана такая штука. Кого-то из молодежных пасторов они обучили для того, чтобы помогать людям ловить покемонов.
Ого!
Да, потому что они решили, пусть люди придут сюда сначала половить покемонов, а потом они услышат Слово Божие.
То есть это все было специально запланировано?
Здесь у нас, к сожалению, это привело к тому, что человека арестовали. Я не помню, чем кончилась вся эта история. Я не ловил. Тут еще Евгений тоже спрашивает, почему нужна такая привязка по времени, почему мы заканчиваем только ровно в 18 часов, по нескольким причинам. Ну, во-первых, потому что в 18 часов мы, ну или в 18:10, мы до сих пор должны были освободить то помещение, в котором находимся. Я говорю до сих пор, потому что сейчас это меняется, и я думаю, что это ограничение у нас будет снято. Это
теперь стримы будут по 2 часа, а то и по 3.
А вот теперь вопрос к тебе, Наташа, смотри, вот у нас позавчера пошел интересный разговор, и мы действительно не все успели обсудить. Мы договаривались с тобой, что у нас будет работа с 5 до 6. Теперь представь себе, вот ты сидишь, я говорю, так, Наташа, стрим продолжается, сейчас 6:20, 6:25. Что бы ты при этом ощутила и почему?
Я думаю, что если беседа интересная, то я бы даже не заметила времени.
В тот конкретный раз, позавчера.
Я, если честно, вообще не смотрела на время, и вот как раз-таки очень часто обрывается так время, просто я еще работаю с Олегом, была гостьей, можно рассказать?
Да, конечно, можно, на Теосе здесь у нас.
На Теосе была.
У нас, Наташа, сегодня второй эфир за день.
Да, многие, наверное, тоже слушают, смотрят, вот, поэтому часто прерывается разговор, и я даже не понимаю, почему он прерывается, потом смотрю на время и думаю, ух ты. Правда, пора заканчивать.
Ты ведь позавчера должна была убегать, потому что тебе нужно было на работу.
Да.
То есть, если бы я сказал Наташе, еще сидим полчаса...
Конкретно вчера, да.
Вот.
Когда бывают определенные уже планы, все равно строишь свой день, расписываешь его, и нужно вкладываться в свое расписание, иначе можно за это дорого поплатиться.
Да, наши гости и наши соведущие люди занятые, и мы или занятые? Занятые. Вот, и мы, к сожалению, да, выбрали, нет, не к сожалению, все-таки, мы выбрали вот эту стратегию Тифлострим. Действительно, в этом похож на радиопередачу или телепередачу, плюс-минус 2 минуты мы все-таки допуск даем, что для радио, конечно, нереально, но вот там допуска такого нет. У нас он есть, но вот это решение, которое мы приняли на этапе формирования проекта, на этапе начала этого проекта.
Поэтому хочу попросить прощения у Елены, может быть, задело ваши чувства. Она пишет: «Нет, друзья, не только СМИ, но и люди сами рассказывают о жизни инвалидов, сами инвалиды».
Сейчас особенно, потому что интернет, потому что такой возможности стало,
да,
все больше.
Да, я согласна.
Больше.
Опять же, я тоже к вам пришла, потому что узнала о вас. Вот, поэтому я думаю, что много людей, много волонтеров действительно узнают сейчас и интересуются жизнью. А также Елена написала, что да, действительно, эфир прошел очень быстро, потому что было интересно в понедельник.
Да, кстати, есть еще одна причина, по которой эфиры наши ограничены по времени. Я вот не знаю, была книга, которую я очень любил в юности, очень люблю до сих пор. Да, я не знаю, знакомо ли это современным нашим слушателям, зрителям. Хотя, наверное, знакомо. Наташ, «Маленький принц».
Конечно.
Да?
Конечно.
Лис. Помнишь Лиса в «Маленьком принце»?
Конечно, я его читала вообще, если честно, в сознательном возрасте буквально недавно. С детства не помню, не, с детства не помнила, но вот конкретно сейчас перечитывала два раза и подчеркивала себе, и вот это вот выписывала себе разные фразочки, постила в Инстаграме.
Да, и там среди цитат Лиса, на самом деле, конечно, цитаты Экзюпери, есть такая штука. Он говорит маленькому принцу о том, что маленький принц должен будет приходить к нему на место встречи каждый день, по-моему, в 4 часа. И именно в 4 часа, в одно и то же время. И дальше он говорит: а если ты каждый раз будешь приходить в разное время, я не буду знать,
когда тебя ждать.
Да, и там конкретнее, я не буду знать, к какому времени готовить сердце.
Да.
Вот мы предполагаем, что человек, который сел слушать или смотреть Тифлострим, знает, что у него есть 59-60 минут. Вот он эти 59-60 минут может нам дать. Если в каком-то выпуске будет 70 минут, в каком-то 80 минут, то наш зритель и слушатель не будет знать, к какому времени готовить сердце.
Интересно узнать, когда вы слушаете стрим, чем вы занимаетесь в это время? Вы же планируете, что вы будете делать?
Рин-рин гладит белье.
Да, это мы уже узнали.
Да, у нас еще был слушатель, который все время писал о том, что во время стрима он пьет коньяк. Я предполагаю, что лучше гладить белье. Расскажите, чем вы занимаетесь, если для вас это фоновая такая штука. Ну, явно же вы не бросаете все и не садитесь для того, чтобы смотреть и слушать.
Вот. Елена Васильева, здравствуйте. Мне тоже очень приятно с вами общаться.
Да, мы говорим сегодня об ошибках, и мы спрашиваем вас о том, как вы решаете, как вы исправляете свои ошибки. Мне вспоминается история, которая на самом деле не была ошибкой. Я расскажу эту историю, потому что многие годы люди, которые даже к этому были причастны, считали ее какой-то неправильной, какой-то ошибочной. Но сначала вопрос тебе, Наташ. Ты слушаешь, ну хотя бы когда-нибудь, аудиокниги?
Я слушать пыталась их в машине,
так.
Но потом поняла, что я ничего не усваиваю, потому что это обычно бывает в городе, и в городе очень тяжело ехать,
потому
что все справа-слева пытаются побибикать, что-то сказать, какие-то вставить комментарии, вот.
Ага, все тебе рассказывают, какая ты красивая.
Читаю сейчас комментарии, хочу сказать, да. Элис, она пишет, что в первый раз на эфире. Я вас очень понимаю и поддерживаю ваши чувства, наверное, потому что мы с вами вместе как будто бы, как начинаете. Новички, когда в школу приходят два новичка, они обычно держатся вместе, потому что боятся, что что-то пойдет не так.
Элис, а как вы нас нашли? Как вы нас нашли? Знаете, друзья, я вот сейчас просто сейчас сижу и думаю, мысль думаю, так, в каком-то мультике. Напомните мне, кто-то из героев мультика говорит, а я, говорит, мысль думаю. Так вот, у нас есть наши тифлостримы по понедельникам. Это действительно такие напряженные эфиры, они с гостями и так далее. Вот то, что происходит сегодня, оно все-таки тоже надо. В понедельник у нас нет для этого возможности, нет для этого времени. Может, нам как-то и сделать дополнительный эфир. Именно я хотел, чтобы делали другие участники. Может быть, нам сделать таким образом, допустим, с Наташей. Но не знаю, есть это смысл или нет. Элис, как вы нас нашли? Как вы сюда попали?
Елена Васильева пишет: «Готовлю рассылку о мероприятиях фонда». Елена Огородинникова пишет: «Я сижу с руками на клавиатуре у телефона, поскольку смотрю стрим с телефона». Это, наверное, очень приятно для нас. Ну, лично для меня очень приятно, что вы готовитесь, что вы ждете, слушаете и конкретно с нами сейчас онлайн постоянно даете свои какие-то комментарии.
А я все-таки расскажу первую из трех. Я собирался сегодня рассказать три истории об ошибках, которые оказались не ошибками. Так вот, аудиокнига, говорящая книга. Наташа не очень любит, потому что Москва, потому что машина. Наверняка и у тебя есть знакомые, которые ее все-таки слушают, эту самую аудиокнигу. А ты знаешь, как в России или тогда еще в Советском Союзе появились аудиокниги? С чего все началось?
Ой, если честно, нет.
Был такой человек, было это очень давно, в 1961 году, звали его Анатолий Васильевич Вержбицкий. Анатолий Васильевич был зрячим человеком, работал он в библиотеке для слепых. И вот ему пришла в голову мысль. Тогда только начали появляться в России массово магнитофоны. На Западе уже были аудиокниги для слепых. У нас этого тогда еще не было. Ну и интернета, чтобы быстро узнать о современных новациях, тоже не было. И Анатолию Васильевичу пришла мысль: а что если начитывать книги, просто делать такие говорящие книги для слепых. Берем какой-то рассказ, повесть, роман и начитываем. Он обратился к
министру. Я думаю, что говорящие книги не только для слепых, наверное.
Ну, дело в том, что тогда они родились как только для слепых. Ага. Ни у кого больше в 61-м году их не было. Более того, администрация библиотеки, где он работал, сказала тогда: что за глупости? Кому это надо? Кто будет слушать все эти самые аудиокниги? Ему не дали возможности начитывать это в рабочее время. Он стал начитывать книги по вечерам. Он стал начитывать эти книги, когда руководство библиотеки было в отпуске. А потом руководство приходит из отпуска и смотрит: там уже есть книжки, есть читатели, которым эти книжки понадобились. И это были огромные такие магнитофонные бобины. Каждая из них звучала минут по 40 всего. И, в общем, небольшая повесть могла занять 4-5 таких бобин. Ему говорили: что ты делаешь? А он продолжал и начитывал. И рядом с ним появились другие люди, которые тоже начитывали. Появились слушатели, появились читатели. История действительно стала популярной. До 90-х годов 20 века аудиокниги, тогда называлось это говорящие книги, были популярны у нас прежде всего среди незрячих. Появились другие магнитофоны, другие технические решения, потом компьютеры. И вот в 90-е годы все это взорвалось. В хорошем смысле.
Интересно, были кассеты какие-нибудь с книгами?
Конечно, были кассеты с книгами. 85-86 год для незрячих они стали появляться.
А диски сейчас продают?
И сейчас продают. Ну, сейчас и в интернете вы можете их слушать, сейчас вы можете их покупать. Но потому что когда-то один человек сказал: да, вы считаете это ошибкой, но для меня это важно, я буду это делать. Он стал это делать изначально для незрячих. И сейчас, благодаря этому, во многом...
Несмотря, да, ни на что вообще.
Да, да, он был просто уверен, что это надо делать, этим нужно заниматься. Uh-huh. Вот некоторые из тех, кто нам пишут, говорят: ребята, у вас в ваших там программах не хватает одного, другого, третьего. Да, чего-то не хватает. Но мы с Наташей,
знаете,
с Таней и так далее знаем, что
нашла?
Будем заниматься. Конечно, нет, я бы иначе не спрашивал.
Ага, я вам расскажу.
А расскажи.
А я даже не знаю, что это такое.
В смысле?
AV-3715. Что это такое?
AV-3715 или библиотека Логос. Это библиотека для слепых. Это библиотека, в которой действительно появляются наши материалы. Также спасибо администрации этой библиотеки, Александру Михайлову, Михаилу Корнееву. Вот, очевидно, Элис начала слушать нас в библиотеке, а потом узнала, что мы есть и в Ютубе, и в прямом эфире мы вещаем в Ютубе. Вот поэтому, Евгений, мы будем дальше и в Яндексе, и в Apple Podcast, и в Google Podcast, и в ВК, и где там еще, и в TuneIn, и в библиотеке, и в Тифлофлэш.
Елена вот не проигнорировала ваше выражение про мысль, и она пишет, что, скорее всего, это из 38 попугаев.
Да, Елена.
Лиса слушает нас лежа. Лежа просто на диване, наверное, да?
Эх, мы не можем вести беседы лежа, это будет некрасиво и неправильно.
Надеюсь,
вы
да.
можете нас так слушать. Спасибо большое.
Степан пишет: из-за разницы во времени с московским часовым поясом часто слушаю перед сном или во время утреннего завтрака. Интересно, откуда вы, Степан, и какая у вас разница во времени с нами?
Да, сообщество незрячих, ну, не такое большое, к счастью, оно не такое большое, поэтому у меня есть, по крайней мере, два предположение, откуда Степан, возможно, он из Сибири, возможно, он из Казахстана.
Обалдеть.
Вот, вот это я да. Я могу ошибаться.
И мы прямо сейчас, да, вот друг с другом общаемся.
Да, я могу и ошибаться. Кстати, никогда Тифлострим не выходил по средам, но я думаю, что, в общем, в данном случае... Я боялся, что никто не будет слушать. А слушайте.
Да, Алексей пишет, что во время стрима собирается домой с работы и едет в транспорте. Также, да, спасибо за комментарий. Мне опять разрешили спрашивать о жизни. Поэтому готовьтесь. Поэтому у меня будет много вопросов, которые мне хочется задать вам. Также сейчас еще по поводу Елены прочитаю. Она пишет, что есть незрячие, точнее, есть зрячие знакомые, читают книги в двух вариантах: когда свободное время читают, когда заняты, тогда слушают. Да, действительно, мне кажется, так многие люди делают. И иногда вот очень интересно прочитать книгу, а потом послушать, как ее какие-то дикторы, люди, у которых есть, как сказать, такие навыки, да, приятные, они потом воспроизводят, и ты даже по-другому можешь эту книгу, мне кажется, понимать.
Да, у нас здесь на Теосе, кстати, было замечательное интервью в рубрике «Радиогостиная», в цикле передач «Радиогостиная» с Иваном Литвиновым, замечательным диктором, актером, который читает аудиокниги. В конце прошлого года мы его выпустили, вы можете его найти на сайте teos.fm, раздел передачи «Радиогостиная». Ну, сначала вы услышите нашу беседу с Натальей, потому что мы беседовали с ней сегодня и неделю назад. Но если вы домотаете до конца прошлого года, вы найдете также Ивана Литвинова. Говорили с ним о аудиокнигах, начитывании аудиокниг. А есть ошибки, действительно серьезные ошибки, из которых нужно извлекать уроки. Вот наша ошибка, связанная со звуком. Мы решили из нее извлечь уроки, и вот сегодняшний стрим, сегодняшняя наша работа в эфире, общение наше с вами и с Наташей, это как раз результат той ошибки. Не было бы той ошибки, не было бы сегодняшнего нашего общения.
Да, действительно, бывают такие ошибки. Вы знаете, однажды я делала проект дома своему знакомому, очень хорошему.
Подожди, проект дома? То есть он дом строил, а ты дизайн делал?
Да, я делала дизайн, он строил
так,
дом.
Так, это новости про Наташу. Наташа дизайнер. Значит, друзья, если вам нужно строить дом...
Обращайтесь.
Так.
И действительно, у меня было мало опыта в строительстве. Я сделала планы, как я считала нужным. Я даже пошла к своему руководителю в институт, с ним проконсультировалась. Он сказал: все хорошо, и вот мы начинаем строить дом. Закладывается первый этаж, и потом нужно закладывать балки перекрытия. И я нарисовала их, уже сделали эти балки почти что, и вдруг... каким-то случайным образом мы понимаем, что это все неправильно. Представляете, какой у него шок?
Я не представляю.
Хорошо, что это было в тот момент, когда еще не было второго этажа, и был способ все исправить. Но он мне позвонил ночью, его осенило, и он говорит: Наташа, я хочу повеситься. Представляете, насколько для человека это было травмой?
Но это его дом, да, и дизайн был твой, правильно?
Да. А? Конечно, я себя чувствовала виноватой, я рыдала полночи, мне было очень стыдно. Но теперь на будущее, конечно, я знаю... И мне кажется, никогда вот ночью меня разбудите, я вам начерчу балки перекрытий.
Ты теперь знаешь, как это делать. А как тебе удалось перейти от этого, знаешь, такого самообвинения, вот все из-за меня, вот он сейчас из-за меня повесится и так далее, к все-таки позитиву, к тому, чтобы выходить из этой ситуации и делать что-то. Это у тебя в характере? Это воспитание?
Да, наверное, я просто такой человек. Я даже все, что не происходит, я чувствую себя виноватой, но я не занимаюсь самобичеванием. Я понимаю, что любую ситуацию можно решить. Я стала обзванивать всех своих знакомых конструкторов, которые занимаются, спрашивать, как сделать, потому что, с одной стороны, я могла бы сесть, расплакаться и сказать, все, ищи себе хорошего дизайнера, раз я такой плохой, и все, не связывайся с этим больше.
Да, и никогда больше я этого делать не буду.
Да, но, с другой стороны, я понимала, что я должна решить эту проблему, если не я, то никто.
Вот, а по поводу решения проблемы. Если не я, то никто. Это очень точно описывает то, о чем пишет Сергей Шаров. Я сейчас прочитаю, кусочком, по фрагментам прочитаю довольно длинное письмо. Оно пришло почти месяц назад, когда мы говорили о компаниях, о работе тифлокомпании, в частности, компании Elite Group. Там много интересного. Вот сейчас будет тот момент, когда я действительно 3-5 минут займу, и, соответственно, потом, Наташа, уже вернемся, почитаем также сообщение слушателей.
Да, очень здесь... интересное сообщение.
Давай.
Она
хорошо.
Такое, я слушаю вас по ошибке. Пишет Джим.
Окей, слушайте. Значит так, Наташ.
Значит, это не ошибка, значит, вам это нужно, я вам
честно
говорю.
Я тебе скажу больше. Джим писал в начале эфира. У нас в Ютубе примерная продолжительность прослушивания, у нас часовые эфиры, вот средняя продолжительность 20 минут. Джим, вы нас слушаете уже более 20 минут, вы нас до сих пор не выключили.
Значит, все-таки вам это нужно.
Да. Да. Так вот, Сергей Шаров рассказывает нам целую историю. Он пишет: «Олег просил поделиться впечатлениями о работе наших крупных компаний тифлотехники. Возьмем ту же компанию Elite Group», пишет Сергей. «Заходим на сайт, знакомимся с продукцией. И вот удача. Судьба забрасывает тебя в Москву, в здание КСРК, где, к счастью, имеется офис компании Elite Group. И тут начинается самое интересное. В составе группы из нескольких ребят приходим в офис, спрашиваем, что у вас есть? На что вежливый сотрудник тоже спрашивает, а что вас интересует? А дело в том, что в офисе Elite Group, в магазине «Доступная среда», все товары для незрячих находятся под стеклом, и просто так ничего не потрогать. Я говорю, меня интересует El Braille. «А, к сожалению, у нас его нет», — говорит сотрудник. «Хорошо, что у вас есть?» — спрашиваю я. Следует просто гениальный ответ. «А что вас интересует?» «Наконечники для тростей», — говорю. «У нас есть только круглый наконечник и новые наконечники в виде гриба», — отвечает мне. «Покажите, пожалуйста, новый наконечник», — показывает. «А есть вращающийся цилиндр для канадских тростей?» «К сожалению, нет». «Но ведь на сайте информация представлена». Возмущаюсь. К сожалению, у нас нет возможности привести полную витрину», — отвечают мне. И я ухожу с чувством разочарования. Вроде пришел в тифлоцентр, где все же делается для незрячих. А в итоге встречаюсь с недоступностью товаров, а также с непониманием работников магазина. Вот такое письмо, такой комментарий. Мы сегодня говорили...
Мне кажется, да. Напоминает какой-то случай, не знаю, сюжет для стендапа. Если его немножко еще разыграть, эмоционально показать...
Легко.
Это вообще...
Это к тебе, я не умею.
Я тоже не умею, если честно.
Ты скорее сумеешь, чем я. Ну ладно. Смотрите, Сергей, и, наверное, это будет интересно не только вам, ведь здесь возможность для развития, возможность для совершенствования. Давайте начнем с того, что, допустим, в Штатах, если вы приедете в офис компании какой-нибудь Vispero, там VFO, Freedom Scientific, по-разному называется, вы даже в офис, скорее всего, не попадете. Никакой витрины там тоже нет. Что есть? Есть сеть дилеров, сеть представителей в маленьких и не очень маленьких городках. То, о чем вы рассказываете, это замечательная возможность для предприимчивого человека сказать: «Хорошо, почему бы мне не вложиться? Конечно, на тифлотехнике много не заработаешь. Но почему бы мне не сделать компанию, которая будет обслуживать небольшие города? Почему бы мне не сделать компанию, которая будет обслуживать наш регион? Есть возможность для местных и региональных организаций ВОЗ также вложить свои деньги в это, не только в то, чтобы отправлять людей на обучение там, в Москву или на фестивали, еще куда-то, а на тифлообеспечение, на то, чтобы исправить вот эту ситуацию, описанную вами. Может быть, компания ее не исправит. Может быть, у нее нет возможности исправить эту ситуацию. Но у вас, и я подчеркиваю, у вас есть возможность на этой ошибке, действительно ошибка, это очень плохо, что так она работает, сделать что-то новое.
Вот Елена Васильева пишет: «Привет в компанию «Элита Групп». И спасибо за техническую помощь, которую мне сегодня оказали». То есть, оказывается, кому-то все-таки помогло.
Не-не-не, «Элита Групп» — замечательная компания. Они действительно молодцы, но они не могут сделать все. Понимаете, что получается? Вот у них стоит офис, там сидит сотрудник, и у них большая линейка товаров разных, но вот они не могут держать в витрине то, что увидят раз в 2 месяца. Вот не работает это так. Просто с точки зрения бизнеса это нереально. Так что одна история — жаловаться, а другая история — подумать, а что из этого можно сделать, как это можно развить дальше.
Мне хотелось бы спросить у слушателей, как вообще вы узнаете про какие-то обновления, следите ли вы за тем, как появляются новые товары для вас, или, может быть, знакомые вам рассказывают, как вообще происходит вот это вот техническое оснащение, может быть, так назвать, или...
Да, как вы, например, узнали, что на прошлой неделе вышла новая версия программы экранного доступа NVDA? Как вы об этом узнали? Вам обновление пришло, вы читаете в интернете? Что, Наташ, хороший вопрос. Я знаю ответ, но ты спрашиваешь не меня, а слушателей.
Да, спрашиваю. Потому что я, например, за всеми обновлениями даже телефонов не слежу и очень многого не знаю... Просто из технических сторон. Мне кажется, что вы намного в этом плане продвинете, чем я.
А я как-то предполагаю, что далеко не все слушатели, зрители наши следят за обновлениями, касающимися тифлотехники. Потому что ты обычно следишь за тем, что тебе важно. Если тебе это не важно, ты об этом не следишь. Кстати, если в той версии, которой ты пользуешься, есть какая-то ошибка, и ты надеешься, что она в обновлении будет исправлена, вот тогда ты за этими обновлениями следишь. А так
ждешь.
Зачем? Опять ждешь работу над ошибками. И расскажу, ты вдохнула, чтобы что-то прочитать, или...
Вдохнула прочитать, да.
Ну, давай.
К сожалению, разряжается телефон, 20% осталось.
Ну, поставь на в экономный режим. Я думаю, нам хватит. И что ты хотела прочитать?
Елена Васильева пишет про ошибки. Ошиблась в первый день работы, сделала рассылку с неработающей ссылкой. После решила, что так и узнаю, сколько человек прочло. Сделала выводы.
Вот, то есть Елена из ошибки сделала вывод. Елена решила вот таким образом проблему, ну, чтобы вот эту ошибку превратить в фишку по возможности. Знаете, какие бывают самые сложные ошибки в этом плане? Это ошибка, когда ты понимаешь, что ты идешь не в ту сторону по жизни. Ну, например, ты пошел работать не туда, а ты там уже работаешь долго. Ну, здесь можно уволиться, да, но это сложно бывает. Или ты связал свою жизнь на какое-то время не с тем человеком. Там в любом случае...
Мне кажется, это не ошибка.
А что это?
Это урок, который нужно принять. Если ты не сделаешь из этого вывод, то ты дальше больше будешь встречать людей ошибок. Вам так не кажется?
А, друзья, это ошибка или это урок? Ты вдруг понял, что связал свою жизнь не с тем человеком, а вы там уже с ним полгода, год общаетесь. Вот это что, ошибка или урок?
А может быть, 9 лет.
Ой, это что-то совсем грустно.
Ну, бывает по-всякому. Элис пишет, что... Я, кстати, из Сыктывкара. Кто еще откуда, интересно...
Наташа вошла.
Я из Смоленска.
Вошла во вкус. Наташа, а я из Санкт-Петербурга, но с 7-летнего возраста.
Видите, как нас объединяет.
Моя жена тоже из Санкт-Петербурга, кстати.
Класс.
Наталья вошла во вкус. Наталья вошла во вкус.
Класс. Да, также Лиз говорит о том, что не следит за обновлениями.
Вот, Наташ.
Да.
Не одна ты такая. Ты так сказала, не зря.
Вы понимаете,
наверное...
сколько у нас общего с Элис?
Нет, еще не понимаю.
Мы же только недавно в Тифлострим. Мы не следим за обновлениями. Ну, мы из городов на «С», вообще-таки.
Сыктывкар и Смоленск.
Наташа, можно сказать, побратимы.
Я тебе расскажу еще одну историю. Как ты думаешь, чем она могла закончиться? Вот был один интересный человек. Он жил в Америке.
Мне уже страшно.
Да, был он совершенно зрячим человеком. Занимался мотоциклом, гонщиком был. Представляешь себе таких ребят на мотоциклах,
да, конечно,
на дорогих. Ездила когда-нибудь на мотоцикле с такими ребятами, нет?
Да.
Во! Так вот, этот парень, причем он был победителем, я не помню, как это называется, какого-то молодежного чемпионата Соединенных Штатов по мотоциклам в 70-е годы. И этот горячий американский парень, 23 года ему тогда было, приехал в Великобританию и вечером сел за руль машины. И я не помню, где это было, в Великобритании, поехал по городу, по дороге, по шоссе и поехал по правой стороне улицы. Ты понимаешь уже, Наташа, в чем была проблема, да? В Великобритании левостороннее движение.
Угу. Случилась авария.
Он поехал по встречке, он попал в лобовое столкновение, а парень этот был такой технически подкованный, он любитель всякой разной техники, и мечтал дальше и мотоциклы ремонтировать, и усовершенствовать, и так далее. А тут столкновение, осколки стекла попали ему в голову, в частности, и в глаза. И человек приходит в себя в больнице.
Какой ужас. У меня мурашки по коже, и плакать хочется.
Он понимает, что он не видит. Вот ему тоже плакать хотелось. Он, правда, потом в интервью говорил, я, говорит, хотел плакать ровно 15 минут. Я его очень люблю, но не очень верю в это высказывание по поводу 15 минут. Может быть, все-таки 16, я не знаю. Вот. И это был такой момент, когда казалось, что все закончилось. Человек этот был еще и верующим к тому же. Как ты думаешь, чем, в принципе, могла закончиться такая история? 2-3 разных конца. Попробуй придумать.
Ну, если бы не брать в расчет некоторые слова, сказанные про то, что он был верующим, про то, что страдал 15 минут, можно бы было предположить, что действительно человек закончил жить на этом моменте.
Он мог спиться, он мог покончить с собой, могло быть все что угодно. Да,
то есть...
Но я выдал.
Да, но мне уже даже хочется порадоваться за этого человека, потому что он смог найти в себе силы, смог, может быть, Господь ему дал такие силы, ведь он дает все по силам нам, и поэтому я прямо искренне рада. У меня такое чувство, как будто бы я сейчас посмотрела очень хорошее кино, которое заставляет жить.
Может быть, кому-то из наших слушателей, зрителей знакома эта история? Потому что я как-то ее рассказывал, еще на радио ВОС я это рассказывал, мне сейчас становится интересно. Поэтому, если кто-то из вас может дорассказать Наташе эту историю, я думаю, я оттяну.
Мне будет интересно, да.
Да, если в течение 3-4 минут никто не дорасскажет, я дорасскажу.
Эльмир пишет: «Привет всем, я не слежу вообще, а что Олег расскажет, то и буду знать, так что видите, как полезно».
Ну, теперь видите, как и то, что Олег расскажет, и Татьяна расскажет, и Наташа расскажет, и другие наши соведущие. Вот, поэтому...
Джем все еще до сих пор с нами.
Это он пишет, типа, ребята, я еще
пишет,
с вами,
если
я
жизнь...
продолжаю совершать ошибку. Нет?
Да, он пишет, если жизнь дает тебе ошибку, разбей ее о голову своих врагов.
Слушайте, а врагов не жалко? А врагов не жалко, Джем? Потому что голова-то она одна, даже у врага твоего. Вот.
Алексей пишет: «Через интернет и знакомых периодически мониторю специализированные сайты или почтовые рассылки, ориентированные на незрячих». Елена Огородникова.
Елена наверняка расскажет сейчас историю, конец этой истории, я так подозреваю.
Нет, да, это нет? Еще просто приходило 10 минут назад.
Это когда я трепался.
Да-да-да. А вообще тифлотехника – это для меня последнее время в основном смартфон, в нем есть многое.
Смотрите,
то есть вы можете обойтись,
да, конечно,
элементарно, конечно, одним предметом?
Конечно, для того, чтобы решить многие задачи, которые раньше решались многими предметами. Смотрите, до проекта Тифлострим, ты-то этого не знаешь, тебе вся эта история не знакома, многим из наших слушателей знакома. До проекта Тифлострим у нас был проект, который назывался Тифлочас. Это была программа аудио без видеоряда, программа именно про тифлотехнику. Вот мы сейчас, делая Тифлострим, все-таки расширили рамки передачи. Она про тифлотехнику тоже, но не только про нее. Она захватывает и охватывает собой и другие аспекты жизни незрячих людей, потому что действительно вот сейчас, в том состоянии, в котором мы находимся сейчас, тифлочаса уже не сделаешь, потому что специальной техники стало меньше, и хорошо. Потому что действительно iPhone или Android phone может помочь решить многие задачи.
Рин-Рин не успела подготовить, наверное, белье для Глашки и пишет, что за внезапный тифлострим.
Рин-Рин, вы не подписаны на нашу группу ВКонтакте.
Так что подпишитесь.
Если она не из Украины. Если из Украины, это будет сделать сложнее, но даже...
У вас ограничения?
Да, там ВК, Яндекс и другие вещи.
Мне теперь хочется поприветствовать даже города. Омск, Великий Новгород, Сочи, Нарофоминск. Так, что еще?
А историю никто пока не дорассказал.
Сейчас я еще не дошла.
Я понял. Я пока прочитаю одно письмо. Иногда то, что называют нашими ошибками, не просто не является ошибками, а, впрочем, прочитаю письмо и скажу, что такие письма периодически приходят, и читать мы их не будем. Вот не будем. Сейчас одно письмо прочитаю и объясню, почему. После передачи, в которой участвовал Армен Хатаян, прислал письмо слушателя, которого зовут Юрий. Он пишет: «Очень прискорбно, что и сюда проникает эта либералистическая либерастическая хрень. Огромное вам спасибо за обзоры тифлотехники и специальных возможностей различных приложений и гаджетов. Но не опускайтесь, пишет Юрий, до обсуждений событий на уровне безграмотной школоты. Одно сообщение содержало, по крайней мере, два или три оскорбления. Вот одно дело писать и высказывать свое мнение. Вы бы могли написать, что вот не согласны потому-то, сделать что-то обоснованное. Вы прислали сообщение, в котором решили просто поругаться. Я, как редактор проекта, не считаю ошибками то, что мы таких людей приглашаем. А вот оскорбление в любом варианте – это ошибка.
Еще
вот,
один такой комментарий.
Например, безграмотная школота, вот как вам, да. Что, Наташа?
Такой комментарий. Здравствуйте, а можно маленькое замечание? Давайте. Олега слышно чуть тише, чем Наталью. Ничего себе, я думала наоборот.
Ну, посмотри на...
Расположение.
Индикаторы на зуме. Если у меня не доходит до красного, допустим, или до желтого, у тебя доходит, то вот... ладно, в данном случае...
Нужно исправить, просит Алексей.
Посмотри, это у тебя под рукой, не у меня.
Да, вот. Значит, это моя вина, прошу прощения.
Ошибка будет исправлена.
Да, и учтена. Хочу также поприветствовать Краснодарский край, Казахстан, Астана. Слушайте, как нас много. Как же здорово, как же приятно.
Да, Наташа, ты попала.
Вообще, я даже не думала, что настолько обширная программа.
И я думаю, что она будет расти именно потому, что мы пытаемся учиться на ошибках и стараться использовать ошибки как, ну, скажем так, камень или ступеньку для дальнейшего роста. Это, я думаю, полезный навык и для каждого человека, и для...
Ставропольский край.
Ставропольский,
прошу прощения.
Ставропольский край. Вот, историю нам не дорассказали, правильно?
Нет.
Ну, тогда я могу ее дорассказать. А этот человек, находясь в больнице... задал Богу один вопрос. Это вопрос из Библии, между прочим, из книги «Деяния апостолов». «Господи, что повелишь мне делать?» И стал думать, стал искать. Это был конец 70-х годов. Человек этот был технического склада ума. Звали его Тед, фамилия Хентер. И ему рассказали о том, что, ну вот, компьютеры, конечно, это круто, но с компьютерами незрячему человеку работать сложно, особенно с современными для того времени компьютерами. Были перфокарты, можно было вручную работать с этими перфокартами, работать с секретарем и так далее. И вот Тед Хентер вместе со своими коллегами, вместе со своими друзьями задался вопросом: а что можно сделать для того, чтобы компьютеры стали доступными для незрячих? Уже велись разработки синтезаторов речи, но задача была еще и в том, чтобы экран недорогого для того времени компьютера сделать доступным для незрячих людей. Вокруг Теда сформировалась команда людей, команда единомышленников, и в результате появились программы. Он не один был из тех, кто этим занимался, конечно. Но та программа, которую он потом сделал, которая называлась JAWS, которая в другой версии существует и сейчас уже, естественно, куда более современной версии, была тогда и на протяжении многих лет лучшим способом доступа незрячих людей к экрану компьютера. То есть он хотел делать что-то новое. Стал.
Обалдеть.
Он хотел заниматься техникой. Стал. Он хотел покорять новые рубежи. Ну да, это уже не гонки на мотоциклах. Но это в любом случае рубежи. Причем он потом шутил. Он говорит: слушайте, ну если бы я просто в гонках победил, это была бы только моя победа. А в данном случае я сделал что-то такое, что дало возможность стать победителями и другим людям. А что было бы, если бы он не поехал тогда по
пути Господни неисповедимы, говорят часто в таких ситуациях. Действительно, удивительная история. У меня просто мурашки по коже, я сижу, и у меня даже слов нету, насколько внутри все так сжимается, когда слышишь такие истории.
Мы на Ютубе, люди могут увидеть твое лицо, не забывай об этом. Рассказываем мы эти истории, кстати, не для того, чтобы из Наташи выбить слезу, и из вас тоже, а для того, чтобы когда вы сделаете ошибку, когда мы сделаем ошибку, у меня тоже их предостаточно, мы подумали о том, что на самом деле это не просто ошибка, а это скорее возможность для дальнейшего роста.
Джим написал сообщение, я, может быть, не совсем понимаю. JAWS for
Windows. JAWS for Windows. Это как раз программа. JAWS for Windows is ready. Это фраза, которую говорит программа экранного доступа JAWS. Собственно, та программа, которая здесь, на нашем редакционном компьютере, здесь обеспечивает доступ. Mm-hmm. Вот. Кстати. Уже потом, намного после Теда Хентера, по-моему, в 2006 году, появились два австралийских паренька, которые сказали: это, конечно, хорошо, но программа JAWS стоит $1000, а то и больше. А есть люди, у которых таких денег нет. А давайте мы сделаем что-то свое, альтернативное. Сделаем такую же по качеству, а то и более качественную программу экранного доступа, но она будет бесплатная. Джейми Тей и Майкл Крэн, так звали этих ребят. Я не просто скажу, что над ними смеялись, я скажу по-другому. Я был одним из тех...
Ты смеялся и теперь пользуешься.
Как ты догадалась?
Да, так часто в жизни бывает.
Да, потому что первые 2-3 года программа была отстойная. Ребята говорили, мы будем делать дальше. Мы будем работать, мы будем развиваться. И вот эта программа называется NVDA. Новая ее версия вышла буквально на прошлой неделе. И да, наряду с JAWS я этой программой тоже пользуюсь. И мне теперь очень неприятно вспоминать, как я посмеивался над этими странными австралийцами. Вот такая вот тоже история работы над ошибкой.
Евгений, здравствуйте. Елена пишет: спасибо огромное, друзья. Мне кажется, свободные эфиры иногда тоже должны быть, как сегодня.
Мне тоже так кажется. Сейчас, кстати, скажу еще вот о чем. У нас ведь есть вещи, которые мы должны сделать, которые мы еще не сделали, которые очень хочется сделать. И в результате на ближайший месяц, Наташа, ты сейчас, наверное, очень удивишься, но вплоть до 30 сентября эфиры Тифлострима у нас расписаны. Гости, темы, планы. Вот вплоть до 30 сентября...
Почему я должна удивиться? Это же правильно. Мне кажется, так должно быть.
Знаешь...
Так поступают ответственные люди.
Да, а потом нам говорят: а сделайте вот о том-то. Или у меня возникает желание сделать о том-то, и такой возможности. Как сегодня. Но сегодняшняя возможность появилась благодаря позавчерашней ошибке. Друзья, то, что было сегодня, у нас буквально пара минут осталось, то, что было сегодня, тот стиль общения, та форма общения, вот она вам как? Напишите ваши впечатления. Со звуком вроде сегодня все нормально, да?
Да, со звуком вроде бы все хорошо.
Вот. Я обещал рассказать третью историю.
Да.
Помните, я сказал три истории про ошибки?
И третья заключается в том, что...
А вот я не знаю, Наташа.
Это я?
В смысле, ты ошибка? Зачем мы пригласили? Знаешь, в чем штука? Третья история есть у каждого из нас. Я не могу ее рассказать просто потому, что у меня своя история. У тебя, наверное, своя история. У наших зрителей, у наших слушателей тоже может быть своя история той ошибки, которую вы совершили в жизни, той ошибки, которую могли бы совершить, и которую вместо...
Или, может быть, это не ошибка.
Да, вместо провала, вместо пути к провалу, которая может стать действительно новой возможностью. Мне очень хочется, нам с Наташей очень хочется, чтобы...
Очень хочется.
Вот это действительно была новая возможность, чтобы это было действительно развитие, чтобы это было действительно движение вперед.
Да.
Ты ведь увлекаешься Ой, я не люблю это сочетание слов, популярная психология.
Немножко, да, это как увлечение, просто люблю читать.
Наташ, что советуют всякие вот психологи людям для преодоления вот этого комплекса ошибки? Как действительно превратить ошибку в возможность?
Психологи на самом деле советуют много разных вещей.
Ну, поближе к микрофону просто.
Мне кажется, каждый случай индивидуален. Я недавно читала книгу Стива Харли, и там про конкретно мне интересует как девушку, какие ошибки совершает девушка, почему у нее не получается строить отношения с парнями. И мне было настолько смешно, когда мужчина начинает описывать, как должна выглядеть девушка, не похожая на остальных. Он говорит, что у нее должны быть прямые темные волосы.
Наташи светлые.
И у нее не прямые. У нее должен быть макияж. Он описывает этот макияж. У нее должен быть определенный маникюр. И самое смешное, что в этой ситуации он говорит, что эта девушка не похожая на остальных. То есть он дает определенный типаж. Но это я так в шутку сказала. Конечно, психология в этой ситуации очень помогает и говорит как раз-таки о том, о чем я сегодня говорила на примере себя, что любая ошибка — это ваш урок. Если вы его не усвоите, то вы повторите снова эту ошибку, и каждый раз вы будете снова наступать на свои грабли. И это не кто-то виноват, а только мы сами решаем, ошибка — это для нас или урок. Если мы его примем, то, может быть, потом такого мы не совершим или по отношению к нам не совершат каких-либо действий.
Мне очень нравится, как в конце эфира ты перевела это все-таки в первое лицо. Не вы не усвоите, а если мы примем. Мы — это Наталья Иванова.
И Олег Шевкун.
И все наши зрители и слушатели. Пора завершать, правда ведь?
Да, спасибо. Нам ответили, что многим нравится. Стрим замечательный, пишет Алексей. Елена, спасибо всем, кто были с нами сегодня.
Увидимся в понедельник. Будем говорить о тексте в 21 веке, о тексте со всякими шрифтами, завитушками, фотками, оформлением. И насколько важно для читателя, чтобы текст был напечатан правильным шрифтом, соответствующим содержанию. И как нам, незрячим, быть в этом мире визуализации, когда даже обычный текст должен быть представлен правильно. Всем пока!
До свидания.
Тифлострим. Путешествие продолжается.